У нас сегодня 17-е занятие. Сразу объявление, что следующего занятия не будет, подготовка к Пейсах. Но в первое в Хуламоид должно быть, они же почему, чтобы не было. То есть это будет в понедельник, как обычно, так планируется. Хорошо. Значит, в прошлый раз рассматривался пасук из Хумаш. Это Хумаш Мод, 24-й перек и 11-й пасук. История была про то, что Моше, Аарон, Авив и Авиу, ну, Надав и Авиу, и также 70 старцев, они поднялись главное высокое место духовное. И там они созерцали Творца. И вот идет пасук. И на избранных Бене Исраил не простер он руки. И видели они Элоким Бога и ели и пили. Значит, ну, пасук разбирался и говорилось о том, что если люди пошли туда наверх, иметь какого-то типа контакт с Всевышним, очень высокий, навряд ли они взяли с собой еду и питье. Это бессмысленно. Как относиться тогда к этим словам? Вот было два принципиально разных объяснения. Одно ставило вот эту еду и питье в минус. Это объяснение Мидраш. Мидраш говорил о том, что они всматривались в Творца более, чем было дозволено. И вот это послужило причиной для наказания. Не простер руки сейчас, но потом он это сделал. И проблема объяснялась в том, что в те верхние слои, самые верхние, человек не может соваться, свою силу распространять. Смотрели, значит, сила от них шла в ту область. Происходит смешение, и это недопустимо. С Мидрашем и Гилем были проблемы, потому что там было рассказано, почему. Вот это еда и питье здесь употребляются в смысле, что привнесли элемент низкий, высокую область. Потому что на самом деле ели и пили, а вот свойство материального мира, еда и питье, было доставлено туда наверх, и это не дозволено. Другое объяснение давал Рамхаль. Он, наоборот, объяснял это с плюсом. Он говорит, что речь идет здесь, кто эти избранные, это вот Моше и Аарон. А причем тут еда и питье, а вот они, здесь речь идет не о физической идее питье, Мидраш тоже говорит не о физической, а то, что они в этот момент контакта с Творцом получали оттуда зив шхина, то есть шефа, свечение. Это как пища для них, духовная пища. Также, когда мы в Ганейден могли кушать фрукты, это не были физические фрукты. И так и здесь, и дай письмо. Ну, с этим объяснением проблема была у нас такая. Сказано в пасук слово «вейхзу», глагол «хэс замах», «заэн эй», «смотреть», но сказано на арамейском языке. Есть несколько эпизодов Хумаш, когда вдруг возникает арамейский язык. И что за этим стоит? Всегда. Значит, в этом случае тоже. Назывался эта концепция, что, в принципе, эти два языка, иврит и арамейский, они схожи. Там один и тот же алфавит. Буквы те же. И слов много. Пересечений очень много там. Но разница в том, что как бы внутренняя сила языка, она принципиально иная. Давался образ лицо и затылок. Есть общее, голова. И то это на голове. арамейский и иврит, они имеют те же буквы, много общего у них. Но есть различия между лицом и затылком. Жизненная сила, она от затылка не идет, она от лица. На затылке она тоже есть, не затылок покойника. Но тем не менее, глаза, несущие вот эту свет души, они на лице. Так и здесь. Иврит – это на порядок более духовный, а мы что, больше, чем на порядок, более духовный язык, чем арамейский. Он больше света, он больше приближен к небу. А арамейский, он вот приближен к небу, но с другой стороны. Имеет отношение к голове, но другое. Значит, это объяснялось. И сегодня мы погрузимся в эту концепцию. Иврит и арамейский. Будем рассматривать некоторые эпизоды из Хумаш, которые раскрывают вот ту идею, которая была высказана, иллюстрируют ее. Вот это занятие будет как раз в этом ключе идти. Значит, первый пример. Сейчас, одну секунду. Да, хорошо. Первый пример, он относительно Авраама, Авину и Лот. Значит, это, знаем, они были как дядя-племянник, родственные связи. Но дальше известна история про них. Они вместе пошли в Мицраим, в Египет, вышли оттуда, в Кнаан пришли вместе, потом была война, в которой оба участвовали, Лот и Авраам. Лота взяли в плен, Авраам его освобождал. То есть явно здесь за этим родством стоит нечто большее. Что уж много про них написано в Хумаш. И про того, ну, про Авраама понятно, а Лот... Написано много. Значит, они были связаны не просто вот родственные связи какие-то, а здесь есть явно между ними какая-то гораздо-гораздо более глубокая связь. Вот вопрос какая? Это вопрос на изучение Хумаш. Мы читали Хумаш много раз, но сейчас мы будем изучать несколько поглубже в этом ракурсе. Лот и Авраам. Значит, на самом деле, вот почему я взял именно этот пример, не я придумал, Аризаль про это говорит, что Лот и Авраам, они как вот лицо и затылок. Я не помню, определяет ли он свой затылок прямо, но там используют похожую терминологию на это. Так вот, как он это увидел в Хумаш, откуда это все, и почему это на самом деле так. Ну, давайте смотреть. Сначала про Авраама. Начнем с Авраама. На каком-то этапе своего развития ему было изменено имя. Добавлено к имени всего одна буква – «Эй». Вместо Авраама – сам Авраам. Ну, ясно, что за этим что-то стоит, не просто так, поменяли имя. Такое бывает у людей, но тут Всевышний поменял ему имя. Что за этим стоит? В чем сказано, что в этот момент он стал отцом народов. Ну, как хорошо. Вообще говоря, не очень хорошо, потому что, во-первых, это непонятно, какое китайцы отношение имеют к Аврааму. Немцы, фашисты. Нам нужны такие родственники, а они не родственники. И жизнь показала это. Значит, причем тут отец народов. Дальше. А в чем концепция отца народов? Почему вот прибавление буквы «эй» дает вот этот титул? Надо знать, что это «эй» обозначает. Зоэр говорит следующее, что вот весь в имени «ют», «кей», «вав», «кей» две буквы «эй». И речь идет о последней букве этого имени. Вот она была прибавлена к Аврааму. Что за этим стоит, надо подумать. Он взял просто имя, букву от имени, всунул его имя Авраам. Что-то стоит. Вот след идет на вот это завершение имени Всевышнего Юткей Вавкей. Завершение имени, оно, вот, это буква «эй» последняя, она как раз и самая близкая к творению. Что Всевышний корень творения. Каждая буква является корнем, но корень самый близкий к творению, последняя буква «эй». Значит, в этом смысле мы можем сказать, что вот эта буква «эй», она является корнем для всего творения и, конечно же, для всех народов. Причем вот это имя Юд-Кей-Вав-Кей, она внутренняя для всех остальных имен. И поэтому буква «эй», которая является корнем творения, она внутренняя буква этого корня. У корня творения есть разные области, внутренняя и внешняя. У всего так есть. Вот буква «эй» отвечает за внутренний аспект творения. Поэтому ни китайцы, ни немцы, ни румыны, ни там, казахи, они к этой букве отношения не имеют. Авраам получил эту букву, это значит, что вот у него есть вот эта связь теперь с этой буквой какая-то. Раньше тоже, конечно, была. Но вот она приобрела новый характер. Какой? А он стал отцом народа. Вот этого раньше не было. Он получил как бы в этой букве «эй» специальное имя, которое Хумаш прямо обозначил. Отец народов. Давайте думать, что за этим стоит. В творении много народов. Он не их отец. Почему? Потому что они связаны с внутренней частью творения. Что же имеется в виду? А вот человек, он скажет, ну, предположим, китаец. И он по какой-то причине решил принять иудаизм, сделать гиюр. Ну, этого человека приводит в эту внутреннюю область. В этом и есть смысл гиюра. Присоединиться к народу. Народ во внутренней области. И что? А вот там есть Авраам. Вот в этом смысле он отец народов. Была создана в тот момент сила, которая позволяет человеку из другого народа переходить сюда, на нашу сторону. В этом смысле он отец. Что он в корне. Значит, и кто до него был там, в этом корне? Кто был до него с этой буквы «эй»? Ну, Адам грешен, ясно. В него входили все, ну, почти все еврейские души. Внутреннюю часть творения он имел в себе. Ясно, что он был в центре. Потом он сделал неправильно, мягко говоря, и его прогнали оттуда. Место осталось вакантным. Вот Авраам его занял. Раньше Адам был корнем всех людей. От него все произошло. А сейчас уже нет. Авраам занял его место. Не для всех, но для тех, которые хотят быть в этом месте. Он является центром. В этом смысле Авраам равен Адаму. Как-то в числах выглядит. Возьмите бумажку, будет счет сегодня. И, значит, полезно участвовать в этом. Значит, давайте смотреть по числам, что происходит. 248 – это гематрия имени Авраам. Уже с буквы «Хей». И он у нас стал как Адам. Мы прибавляем 45. 248 и 45. Сколько получается? 293, так? Дальше. Авраам получил вот пятую букву свою. И она, кстати, буква «Хей». До этого было четыре буквы. Теперь получилась буква «Хей», которая им сама по себе имеет гематрию 5. И букв 5. Это буквы, это корень самого имени. Буквы имени – это корень самого имени. Поэтому прибавим еще вот это 5, корень его. Он стал корень, мы прибавим этот корень 5. Сколько получается? 298. Это гематрия слова «цибур» – община. А что в Хумаш сказано? Отец народов. Вот народы, они теперь вокруг него. Не все, как мы говорили, а те, кто хочет. Вот и получилась община, вот и получился цибур. То есть числа в точности показали то, что написано в словах. Будешь отец народов, прибавили букву «Эй». Числа показывают то же самое. Надо понимать, что здесь надо... Отец народов, значит, вместо Адама. Адам раньше был отцом, теперь он. И вот эта идея, написанная в Хумаш через слова, пасук, она находит отражение в числах. Один к одному. И в этом ничего удивительного нет. Почему? Потому что творение, его закон и все развитие, оно написано на основании Хумаш, на основании Торы. Она имеет вот выражение буквенное и численное. Каждая буква имеет свою гематрию, свое число. И Всевышний так сделал, что вот эти все законы, все эти перетурбации, которые есть в творении, были, если будут, они отражены. Они же в творении, творение – это Тора. Поэтому то, что мы имеем в словах Торы, оно и в числах будет. И уже много-много раз мы имели того подтверждения, вот очередное. Удивляться нечему. Это поразительно, это чудо. Но это чудо, которое можно себе представить. Оно должно быть, его не может не быть. Так к этому надо относиться. С одной стороны, закономерно, с другой стороны, это чудо, что вот так оно все идет. Но ясно, что никакой другой язык это возможности не имеет. Так, дальше идем. Так вот, мы получили эту информацию про Авраама. Он теперь стал как Адам, как 45. Посчитаем гематрию имени Лот. Ламет 30, Вав 6 и Тет 9. Тет. Тес. Тес. 36 и 9. 45, так? 45. Мы имеем Адам. Мы имеем Авраам. Так вот, мы говорили, что это не просто родственные связи, а это вот в духовном уровне как лицо и затылок. И вот и есть общее, это одна голова. Вот у нас и здесь есть это. Там 45 у Авраама, и здесь 45 Авраама. Вот. 45 – это общее. Но это общее из две стороны. Лицевая и тыльная. Значит, тут мы объясняем на числах же, в чем действительно связь между Лотом и Авраамом. Ризан нельзя сказал, что это как лицо и затылок. Числа это подтверждают. Теперь мы вот эту концепцию, которую сейчас выяснили, что Лота гематрия тоже 45, так же, как у Адама, как у Авраама, то, значит, это вот лицо и затылок, и на то, что Ризан говорил про них. Теперь, после того, как мы поймали вот эту идею, сейчас она будет раскручиваться в Хумаш у нас. Мы посмотрим, как она выглядит, эта идея, в динамике лица и затылка, на примере Авраама и Лота. Значит, эпизод такой. Это эпизод о пленении Лота. 5 царей воевали против 4. Значит, они взяли Лота в плен. Авраам пошел войной, победил этих 4 и высвободил Лота. Вот это канва. Сама по себе вещь очень странная, конечно. Что там происходило? Один человек, ну, у него было 318 в отряде, против войска такого, 4 царей, выиграл войну. Что-то здесь такое уж очень странное. И вообще, почему он взял 318? Тоже вопрос засыпал. Зачем 318? Что, не было там побольше? Зачем 318 вдруг? В общем, это загадочная история, конечно. Ну, давайте, значит, на нее смотреть не с точки зрения фабулы, а по существу, что там происходило. В чем была суть этого духовного сражения? И, конечно, то, что написано в Хумаш, как события, помогут нам увидеть внутреннее содержание происходящего. Этой загадки. Значит, сражались там одни злодеи против других злодеев. 4 царя против 5 царей. Зоэр говорит, что в этом не была суть войны. Суть войны была в том, Сифра Ахра захотела овладеть Авраамом. Ну, причина понятна, это лакомый кусочек, самое хорошее, что может быть для нее в тот момент временной. Она не могла к Аврааму никак подступиться. Он был защищен. Она решила действовать так. Я пойду не на лицо, а на затылок к Аврааму. Там родственник, у них есть связь. И с Лотом я, конечно же, справлюсь. Так оно и получилось. Пошли войной. Взяли там 5 царей, значит, победили, и Лота взяли с собой. Это главное было. Это как обычно, есть в центре кто-то, Ам-Исраэл, и есть еще окружение, другие народы, которые без них ничего не будет происходить, так? Никакая война без них не обходится. Сражение с Ситрахри с нами сейчас происходит посредством палестинцев, скажем. Нам нужны палестинцы. Сражается она. Вот и тогда так было, это всегда так было. Царь сказал, нет ничего нового под солнцем. Так вот, значит, они взяли Лота в плен. Что это значит? То этот затылок, условно говоря, тыльную сторону, они оторвали от головы и привели на свою территорию. Типичный пример, когда свет поглощается клепой. Это дает ей жизнь. Свет внутри клипы – это жизнь для клипы. Вот они сделали. Дальше, в чем был, собственно, расчет, они целились по Зоэр на Авраама. Авраам пойдет спасать своего родственника, у них есть связь, ему надо вытаскивать его назад оттуда. И тем самым Авраам придет на их территорию. Ведь они оторвали Лота от головы, к себе его взяли, вниз. Авраам пойдет туда, на своей территории воевать уже легче. А ему труднее. Есть шанс. Это был их расчет. Расчет Ситрахри. Что получилось? Авраам пошел туда воевать. Он взял с собой 318, условно говоря, бойцов. Это было мощное оружие. Дело не в... Мы посмотрим, что это число 318 значит. И вот с этим оружием, под названием 318, он пошел в ту область. И он высвободил этого Лота оттуда. И не просто Лота, а еще имущество взял, которое те отняли у тех 5. А какое имущество было у тех 5? Речь идет не о тряпках и не о животных, если мы рассмотрим этот эпизод на духовном уровне, а то, что Ситрахра берет себя в плен. искры света. Они награбили, а другие взяли у них. Так вот, он взял этого Лота и все это имущество еще с собой. Это напоминает то, как вот он спускался в Мицраим и оттуда вышел с имуществом. Сару взял, оттуда вывел, Лота оттуда вывел и имущество большое. Примерно та же самая вещь. Или эпизод, когда евреи выходили из Мицраим. Они тоже взяли золотые вещи, серебряные вещи, да еще одежду. В книге «Завесы бытия» со ссылкой на Рамхаль там все это описано, что это значит. Речь идет вот о этом духовном имуществе, о искрах света. Вот здесь то же самое произошло. То есть мы видим, что вот эта лицевая сторона, когда тыльная от нее отделяется, идет в клипут, у нее есть сила вот это вытащить назад. Потому что они родственные, это необходимо делать. Почему? Потому что да, в плен ушла как бы лучшая часть, жизненная сила. От головы. В этом смысл этой войны. Дальше. Теперь у нас, значит, есть вопрос. Так, сейчас скажу. Да. Значит, эта война, она, как мы говорили, странная очень. И здесь Аризаль говорит, что это на самом деле прототип войны в конце времен. Он приводит такую символику. 5 против 4. Так? Это он говорит так, это сражение внутри человека. У него есть 5 чувств. Слух, зрение, там, обоняние и прочее. 5 чувств. А что это 5 царей как бы? А 4 – это вот 4 основы человека и творения. Это вода, огонь, рух, воздух и офр, земля. 4 основания, чего состоит, материальных. И вот он описывает, как эта война внутри человека и в творении будет в конце времен. Но мы вдаваться в это описание сейчас не будем, а мы... С точки зрения вот нашей идеи, рамейский иврит, лицо и затылок, посмотрим на то, что здесь происходило. С проекцией на конец времен. Потому что на самом деле эту войну можно понять только из конца. Иначе это большие загадки, что там на самом деле было. Итак, смотрим в Хумаш. 14-й перек, у нас были еще тоже. И пасук 13-й. Здесь говорится следующее. Значит, вот когда они взяли Лота в плен, пасук говорит, и пришел беглец и сказал Аврааму, и так далее. Он рассказал, что произошло. Какой беглец? Аполит. Беглец какой-то. Непонятно? Откуда он убежал? Значит, когда у нас была тема цикла про Мешиях, приводился пасук из пророк Иехескель, 24-й перек, 25-й пасук. И там вот это слово «аполит» тоже встречается в том же самом варианте, как здесь. Пришел. Здесь пришел к Авраам, а там пришел к Иехескель. Он беглец, аполит. И там выяснялось, что на самом деле речь идет о мессиях. Это доказывалось и в числах, и по концепции. Какой мишень? Мишень Йосеф. Почему? Что сам Иехескель – это вот эта душа, Мишель бен Йосеф. И вот здесь возникает этот же самый аполит, беглец. Это же указание на конец времен. кому он пришел? К Аврааму здесь. Давайте смотреть в числах, как это будет выглядеть. Аполит – это 134 гематрия. И он пришел к Аврааму, значит, надо прибавить 248. Они встретились. И что у нас получается? 382. Это интереснейшая информация здесь. Потому что мы говорили, что у Мишея бен Йосеф есть три гематрии, которые ему отвечают. 226 основная. И вторая по важности – это вот 382. Оказывается, получается как 226 плюс 156. А 156 – это либо Йосеф, либо Хескель. У них одинаковые 156 гематрии. И вот мы видим этот беглец, который тогда к Хескель приходил. Сейчас он жил к Аврааму. И получили это число, которое изучает Мишей бен Йосеф. Нас Хумаш вот здесь отводит через этого беглеца, дает концепцию Мишех, Аполит, и отводит вот туда. Не на то, что тогда происходило Аврагам, а через Аврагам мы идем туда, в конец времен, там вот это 382 получается. Мишей бен Йосеф. Так, давайте дальше смотреть. 15-й пасук в том же перек. И разделил, значит, того, кого он взял Авраам ночью. И, значит, они перешли там место и преследовали этих четырех царей до от Хайво. Хайво – название места. Ну, два момента. Первый преследовал, разделил все это ночью было. Ночью, похоже, как наши бомбят этих ночью тоже. Но тут что-то другое имеется в виду. Ночь – это символ галута, клепот. Ну, в конце времен таки будет война, она вот в глубоком галуте будет происходить. Поэтому и ночь сказано. Это очень важно здесь. Так просто, ну, Каренс, где Каренс, днем или ночью? Утром или вечером? Ночью. Так, а дальше он преследовал до места, которое называется Хойво. Что за место? Я эту географию не изучал. Но я понимаю, что этого места нет. В Танахе оно не встречается, вот только в этом месте. Что это концепция? Вот он шел, и до какого места он дошел? Мы говорим про конец времен, ночь. До дна. До туда, вот в какое место народ погрузится. Это место названо Хойва. Давайте смотреть, что это за название. Сначала, прежде чем идти на числа, посмотрим на буквы. Это слово Хойво, оно имеет несколько значений. Одно из них – долг, а другое – вина. Долг, вина, как они связаны? А иврит говорит, связаны. Вы же находишь, они связаны понятия. И вот в чем здесь связь? Вина. Давайте от этого слова оттолкнемся. Вина, ну перед кем? Вина перед Творцом Мироздания. Война-то идет за что? Не за какие конкретные вещи. А между того эфира. Вина. Перед кем вина? Перед Творцом Мироздания. В чем вина? Ну, шли против, шли на поводу Ситрахра. С меньшим или большим удовольствием. Влечением. В этом вина. Дальше, что получается? Вот человек провинился. Дальше и суд верхний. И должно быть наказание. Но Всевышний понимал, что если наказывать сразу и по полному прескуранту, то очень скоро на людей не останется, на земле не останется людей. Что он поступил по милости Рахами? Он отказался от имени Элоким одного, само по себе, и включил вот другое еще имя с ним в сочетании, Ашем. Юткей Вавкей. Что такое рахамим? Наказание будет, но не полное. И может не сразу. Потом есть возможность исправиться. Ну и как же быть с Дин? По Дин наказание же сразу должно быть. Вот тут такой закон, который Рамхаль формулирует. Он говорит, что хотя ситра ахра имеет право поглотить этого человека прямо сейчас, но ей это не дают. Как бы возникает долг. Человек должен ей. Она потом это получит. Сначала она получает что-то, но не полностью. Например, долг составляет, скажем, 100 монет. Наказание, ну, скажем, на 20. А 70, а где мне еще 70? Дай мне 70, по закону положено. Долг потом получишь. Но, с другой стороны, часть она уже получила. Или не так. Часть она была оплачена, наказание. А вот эти 80, которые остались, что с ними делать? Человек живет. Значит, что с ним ничего не произошло. Что с ним произошло? Он пошел против небес, и он погрузился в клипот в той или иной степени. Все тряхли туда. Вот что-то она уже получила. В нашем эпизоде Лот был взят в плен. Она что-то имеет. Но вот есть концепция долга. Это можно вытащить из нее. Как? Ну, в жизни человек может сделать тешуву. Либо полную, либо частичную. Если она будет принята, вот часть уже уйдет из клипот, либо полностью уйдет из клипот, из этого погружения, которым оказался. Есть концепция долга и вытащить из долга. Так вот, вот это два слова. Вина, хойва, и долг, хойва, то же самое слово. Мы видим, действительно, эти вещи связаны. Как? А вот мы объяснили, как. Вина ведет к долгу. Дальше. Есть возможность уйти из этого долга. Взять это назад, то, что было схвачено в клипу. Вот это и есть война. Авраам пошел и стал идти до какого места? От хойва до конца. Цель вот и была. Освободиться от этого долга. Вытащиться. И вот он шел, эта дорога была, он преследовал, преследовал, преследовал. На всех уровнях прошел эту дорогу, до вот этого места, до глубины. Это и будет в конце времен. Вот о чем здесь речь идет. Дальше здесь странный момент. Местные поняли, что он означает. А дальше в пасук сказано, что это место слева от Дамасека. Слева от Дамасека. Ну, если мы поняли, что Хойва – это не просто так название какого-то места, которое не было, то и, по-видимому, вот это Дамасек тоже имеет какую-то другую характеристику. А что за характеристика? Давайте смотреть. Гематрия слова Дамасек. 444. Это гематрия слова Мигдаш. Ну, все очень хорошо, потому что у нас до сих пор было, что он дошел до конца. И вот мы имеем здесь, и что это за конец? А вот Дамасек 444. Бейс Хамидош, третий храм. Дальше сказано слева от Дамасека. Не справа, а слева. Ситра Ахра, она слева. Это ее, значит, линия. Не правая там Хеста, а Ситра Ахра она слева, там где Дин, Гевура. Для этого сказано. И вот получается, что он, когда Авраам высвободила из этого долга, он убрал преграду, которая слева. Ведь этот долг есть преграда, Ситра Ахра, она слева. И к чему открылся путь? Через 44. Храм. Вот информация о этой конечной войне. В этом суть. Ни Иран, ни арабы, ни русские, там, ни кто-то еще. Вот суть войны. Она внутри самого народа. Он освобождает тех, которые в клепот. В этом суть войны. Это надо понимать. Что задерживает от 444? Что? Только сами. Больше не на кого пенять. Остальные статисты, которые помогают делать дело. Дальше. Дальше, ну, пойдем немножко вглубь. Это и так мы уже погрузились достаточно. Не сказано просто «дамасек», а сказано «лы дамасек», «ламат» прибавлен. И тогда вместо 444 что получается? «Ламат» 30. 474, так? Гематрия слова «дат». Так это и есть суть войны. Мы видим здесь, что вот этот плен, он погружает «дат» Ам Исраэль в плен. В этом суть от войны Ситрахра. Да, происходят войны вот внешние какие-то. Взрывы там раньше были, по крайней мере, в автобусах. Это внешние события. А война на внутреннем уровне, она здесь обозначена. Война за дат. И суть силы Мешиах, и суть конца времен, что дат будет очищен. И вот мы здесь это видим. 444 идет в том же самом слове, что и 474. Мигдаш и дат – это одно и то же. Просто дат – это внутреннее, а мигдаш – это внешнее. В одно слово попали. Гематрия. Давайте смотреть, как это в числах будет. 474, которые мы получили дат. И вот был этот Аполит, который дал подкрепление Аврааму, то есть 134. И еще мы прибавим 382, потому что к этому числу мы и пришли, Мишель бен Йосеф. Но эти три числа сложите, что получится.
174?
Нет. Значит, мы сравниваем, складываем 474, это дат, так? Плюс 134, это Аполит. Плюс 382, Мишель бен Йосеф, который будет в конце времен.
Тысячу поди получится. Чем сплавится?
990?
Нет.
Тысяча.
Тысяча. Конец времен, полный цикл. Вот он, смысл всей... Авраам шел, вот он начал ту войну. Начал. И вот мы видим, как она в числах, и она будет до самого конца. Тысяча. Конец цветка всего. Теперь о оружии. Значит, он взял 318 бойцов. Это специальное секретное оружие, которое Ситра Ахра не владеет. А почему оно смертельное? Потому что оно не может выдержать. Все четыре царя, они были поражены этим оружием. Теперь мы посмотрим, ну, в той теме, когда у нас был Мешиах, мы разбирали, что это число 317 означает. Сейчас мы будем возвращаться к этому. Но Мешиах – очень мощное оружие. Оно на самом деле секретное, потому что это скрытая тойра. Оно не выводится на поверхность. Но сейчас мы посмотрим на то, какова линия фронта была. На каком участке шло это сражение? Это мы сейчас увидим в числах. Интересный вопрос. Сейчас посмотрим на числа, они нам дадут ответ. Значит, вел войну Авраам, 248. Плюс 318, то оружие, которое он владел. Что у нас получается?
Пятьсот шестьдесят шесть,
правильно? Дальше мы прибавим этого Гаполита, что он участвовал в этом сражении. Он пришел туда. 134. Значит, сколько вместе получается? 700, так? 700. О, мы видим линию фронта. Все творение, 7, не творение. 700. Все творение, охват всего творения. Ну и действительно, та война была прототипом конечной войны, а конечная война уже за все, что есть. Ничего не надо, этой силе ничего нельзя оставить уже. Последний бой. Он самый тяжелый. Ну вот мы видим, 700 получаем. Дальше. Смотрим дальше на числа. Кто будет вести там в конце это сражение, кто в центре этого сражения будет? 382, мы видели это. Прибавим к нему это 318. Его вооружим этим числом. 382 плюс 318.
770.
Нет.
Прошу прощения.
Сколько получается? А? Нет. 382 плюс 718. 382 плюс 318. 700, так? Вот мы снова получили число 700. Только не как в корне Авраам, и вот это 134, и 318, а уже с проекцией на конец. 382, и вот это же число, это же самое оружие, 318. 700 снова получаем. Тогда был корень, была запущена программа этого сражения. А сейчас уже конец, мы видим то же самое число. Дальше. Ну, мы говорим про Мишиах. Он будет иметь это оружие. Давайте складывать. 358 Мишиах и 318. Сколько получается? 358 и 318. 358 Мишиах и 318 – это секретное оружие.
176.
Сколько? 676. 676. Мы, сейчас будет подгонка под ответ, но мы хотим к какому числу прийти?
1000.
Нет. Пока у нас 700 на горизонте. 700 мы хотим. Какое число не хватает до 700?
24.
Ну, конечно. Стоп. О, неужели я ошибся?
Да, 24.
Ой-ой-ой. Да, я ошибся, я извиняюсь. Так, сколько там 766? 766 получалось, да?
776.
Да, я ошибся. Ну, хорошо, это снимается, эта вещь снимается. Я почему-то так ошибся. Интересно. Сейчас, одну секунду, дайте мне собрали. 676. Да. Ладно, значит, про это забудем. Так. Сейчас у нас получена информация про ту войну. Теперь возвращаемся к нашему Лоту. Его участие в этой войне. Ну, мы по буквам выяснили. Чисто тоже показывает про конец. А теперь интересная информация. Лот. И мы вот это слово «лот», которое в еврейских буквах, посмотрим, какое у него значение в арамейском. Там те же самые буквы. Ламет, Вав и Тет. Но это слово «проклятие». И вот мы видим, что эти два языка в данном случае работают следующим образом. Есть слово в иврите «лот». На арамейском это же самое слово означает проклятие. И в том контексте, о котором мы говорили, означает затылок «лот» на иврите. Оторван, пошел туда в плен. Вот это и есть суть проклятия. Человек живет, у него складывается, он говорит, я проклят. Или другой пример так говорит. В чем суть? А вот он попал туда. Негативная сила взяла его к себе туда. Почему? Потому что у него было вот это начало негативное. Он был на затыльной стороне. Его оторвали. И вот туда он попал. Это проклятие. Мы видим, что язык опять нам показывает эту двойственность. Иврит арамейский. Так. Теперь вот с этим объяснением, которое мы дали, объяснение было очень хорошее. Мы увидели, как эти два языка связаны в динамике, как это идет на всю историю до конца времен, вот на примере той войны, все хорошо, но здесь есть одна проблема. А именно, что случилось после этой войны? Читаем пасук, это же 15-й перек, первый пасук. После этих слов, событий, было слово Ашем к Аврааму. В Махазе, в видении, было сказано: не бойся, Авраам, я щит для тебя, награда твоя арбе меот, очень большая. Значит, этот пасук, он следует сразу за той войной. И здесь вот это слово на арамейском возникает. Махазе. Видение сказано на арамейском языке, но относится оно к Аврааму уже. До сих пор это у нас было связано с негативной силой. Арамейский связан с той тыльной стороной. Арам-то явно не в том месте. Вот на каком основании здесь к нему Хумаш соотнес арамейский язык? Это проблема. Но сейчас мы ее попробуем разрешить. Здесь сказано «не бойся». Начнем с этого. А чего он боялся? Только что вышел победителем из войны. А чего ему бояться? Он самую сильную силу, которая была, разгромил. У него такое оружие было, 318. Что он боялся? Митраш говорит следующее, он боялся. Значит, он боялся того, что вот произошло чудо. Действительно, один победил войско. За счет чего? Он боялся, что цхар, который он имел за награду, он уже израсходован на это чудо. И дальше там вот много людей погибло от его меча. И надо будет платить, а это уже нечем. Потому что награда ушла на чудо. Это он боялся. Мидраш. Но этот мидраш явно не стыкуется с тем, что мы изучали до сих пор. Война с Ситрахрон вел. Это благородная война. Чем больше он побьет тех людей, тем лучше. Что он мог израсходовать? Он приобрел схар, награду за счет этой войны. Увеличил ее. То есть то, что говорит до сих пор, абсолютно не ложится в рамки этого мидраша. Значит, как понимать этот мидраш? Ну, такое бывает иногда, что мидраш смотрит, как вот в этом месте можно высветить некоторую идею. Какая идея? А вот что хорошие дела могут быть потрачены в этом мире уже. И не возьмешь их с собой потом. В этом мире будешь жить. Вот здесь это и говорится. У него были хорошие дела, схар за это, как сказано, схар твой, заград твоя велика. В этом проблема. Он боялся, что схар уйдет на это. значит, контексту, к тому, что на самом деле происходило, отношения не имеет. Как же понимать, что на самом деле здесь имеется в виду, что на самом деле он боялся? Вопрос. Значит, суть вот в чем. Он ничего не боялся. За себя что ему бояться? Он сильнее всех на свете там сейчас. Но он боялся вот того, что будет происходить в конце времен. Этого он боялся. Сейчас будут приведены подтверждения тому, что да, действительно, этого он боялся. Значит, ему будем идти по тексту, что ему было сказано. У тебя будут дети, у тебя будет земля. Эрец Исраэль будет. Она с тобой. Ну, с детьми он сразу принял. Про землю он говорит, мне нужен знак. Зачем ему нужен знак? Ну, мудрецы учат, зачем знак. За себя он не беспокоился. Но потомки, пусть у них будет земля, но как удержаться в этой земле? Потому что земля-то специальная, ты видел, что специальная земля. Она была гораздо более специальная, в тысячу раз более специальная, чем сейчас. Для него, для Авраама. Он видел силу духовную этой земли. Не красоту от шафтов, а силу духовную этой земли. Душу этой земли он видел. Люди. Он знал, что такое люди, природу людскую. Он боялся, что потомки просто не удержатся на этой земле. Они будут несоответствие их и земли. Он говорит, дай мне знак. Знамение. И после этого знамения уже вот это обещание закреплено. Гораздо более весомо, чем на словах. Это не просто обещание. Уже был дан знак. Так будет. Вот он попросил. Ну, в общем, так и случилось. В конце концов, мы сидим в Иерусалиме. Так. Но вот здесь мы видим, за что он боится. Дальше первый вопрос про потомков. Ну, за Исхак он не боялся. Яков тоже был на том же уровне. Все, линия вверх была. А дальше все пошло уже не так хорошо, не так гладко. Пошло на убыль. Между братьями склоки. А дальше еще хуже. Чем было за что бояться? Он боялся за потомков. В конце времен. Потому что война шла. Речь идет, война-то была за конец времен, это обозначено. Он боялся за мысль в конце времен. За это он боялся. Подтверждение тому сказано «Харбе миоут». Очень боялся. Очень боялся. Это не Лев Толстой. Чтобы давать вот такие «боялся очень, сильно боялся». Это не литература. За каждым словом стоит информация. Очень. Миоут. Это буквы слова «Адам». Мем алов дал – это буквы слова «Адам». То есть Хумаш нас отводит здесь боязнь за конец времен. Что в конце времен, вот эта война, с этим числом 318, это тикун, исправление греха Адама, завершающий уже. Шли до этого места, до Хойва, и в конце будет завершение того, что натворил Адам, и он завел эту программу негативную. Поэтому сказано «Меот» нас отводит туда, в конец времен. Вот это он боялся. И поэтому здесь слово употреблено на арамейском. Что он говорит здесь не о себе. Я боюсь за то, что будет в конце. Сейчас ему нечего бояться. Он боится за потомков. Может, за себя самого, который будет в последнем рождении уже там. Еще Давид, это душа. А это он боится. И поэтому слово на арамейском идет. Там будет погружение в клепот, там в очень ситрах идет эта война. Она свободно гуляет, как сейчас на улице Хорошева, она свободно совершенно гуляет. Мы это знаем. вызвал его страх. И это сказано на арамейском слове, потому что война с негативом, когда она дошла вот после 4-5 царей, Ситрахры. Так и потом. Война с негативом на территории негатива. Поэтому сказано слово на арамейском. Так ему видение. Он видел эту войну в той области. Поэтому сказано на арамейском. Ну, значит, мы на пороге Песах. И Песах на пороге у нас, это, в общем, в каком смысле праздник Геулы. Что мы находимся на уровне событий. Это занятие идет. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться события. У нас пока завтрашний еще день надо пройти как-то. Такое мелкое событие. Посмотрим, к чему все свернет. Пожалуйста, значит, следующее занятие будет не в следующий понедельник, а через один. Это в первый день Холомоид Песаха. В общем, Холомоид, да. Второй день Песаха. Третий. Да. Вопросы теперь, пожалуйста.
Можно вопрос? По Рамхалю. Ели и пили, это как бы позитивно было. А когда Псиуса сказано, что не поднял на них руку. В чем-то была проблема?
В общем, мы должны сказать, что Рамхаль учит так. На них не поднял, на Моше Аарона, а на остальных поднял. В этом смысле как Мидраш. Мидраш говорит, что сейчас не поднял, а потом поднял. Так? Так и Рамхаль будет учить. Он идет, в принципе, в струе Мидраш. Тогда у него будет, помимо той проблемы, которую мы указали, еще проблема, которую мы к Мидраш предъявили. У него две как бы проблемы есть. Но вот он так это учит. Было объяснение Ризеля, которое мы провели без проблем. Еще вопросы?
Слово «хова» – это, я как поняла из урока, это значит как бы «дно» с одной стороны, да?
Дно. Нет, это в переводе «дно» это не будет.
Нет, это не буквальный перевод, но концептуально это как бы «дно», да?
Нет,
дойти
нет,
до «хова».
Нет. Концепт, я употреблял слово «дно», потому что сказано «преследовал до от хойва».
Да.
До. Он дошел в этом долгу, в этой вине, и по смыслу до конца здесь было. Почему там возникало число 444.
Да.
В самом слове «хойва» этого не видно. Это просто любой участок вот этой дороги туда вниз, он этим словом характеризуется.
Да, но я хотела сказать другое, что «хова» есть, оно пишется «хет, вав, бет, гей», да? И гематрия там 21. Интересная гематрия.
По-моему, 17.
«Хова».
Сейчас.
Я считала
21, нет, сейчас. Давайте посчитаем гематрию слова «хова». 8, 6, 14, дальше 2, это 16, и 5, 21, очень хорошо, да, я вообще ошибся. 21. Да, это гематрия вот этого имени Гулы. Алф, Кей, Ют, Кей.
То есть, а как тогда это соотносится? С одной стороны, мы доходим...
Сейчас я поясню, что происходит. Значит, вот это место, куда он дошел, это тоже хорошая идея. Я просто ошибся в счете, поэтому я бы обязательно привел. Это слово «хайва», оно означает... По гематрии 21, это то имя, с которым Моше Рабейну выводил народ из Мицраима, своим имя Геулы. Весь 10 количество лет, которые там сидели. И вот получается, что действительно, вот это еще одно указание, что там прототип войны в конце времен, конечный Геулы. Так, что вы хотите сказать?
Ну, вот я хотела понять, то есть, с одной стороны, мы доходим как бы заблуждение своего до какого-то дна, называемого до хува, но в то же время хува, это 21, это то имя, то есть, как бы, доскочив до дна, мы поднимаемся, и вот это хува 21, оно это и обозначает тот,
так,
кто
так.
Как бы ищет, тот, кто ищет, не все.
Так, значит, как это понимается? Здесь в том объяснении, которое вы хотите дать, есть такой оттенок, я не знаю, имеете вы это в виду или нет. Но
я хочу понять, я не
знаю. Я вас слышал, я ничего не утверждаю. Я сказал, как мне кажется, вы хотите сказать. Ну, по крайней мере, пусть вы это не хотите сказать, но другие точно так воспринимают, это уже гарантия. Воспринимается это так, наверное, что вот чтобы получить вот это избавление, надо дойти до дна. Так это может слышаться людьми, невооруженным ухом, когда они привыкли. Вы это имели в виду или нет? Нет, хорошо. Сейчас это совсем не обязательно. Совсем не обязательно. Человек одумается на полпути. Путь выходит на полпути. Зачем идти до дна? Но что здесь говорится, что вот эта ночь, этот галут, он будет очень-очень глубоким. Я сказал слово «до дна». Почему? Потому что там вот возникло число 444. Это же конец. Так? Полное очищение должно быть. И тем более вот с этой гематрией 21, 210, выход из Мицрая, из Клипот уже окончательный. В этом смысле до дна. Но сам не обязательно идти до дна. Это путь туда. Каждый метр этого пути – это вот этот хойва. Долг и вина. Вина и долг. Каждый метр этого пути он туда и ведет. Насколько глубоко человек зайдет, и насколько глубоко народ зайдет, это уже дело техническое или практическое. Где то дно? Люди говорили, мы уже 500 лет назад, ну все, уже мы дошли, дальше идти некуда. Я думаю, что если бы те люди, которые 500 лет назад жили, и так проснулись и посмотрели, что сейчас происходит, они бы тут дня не смогли прожить. В тех условиях, в которых мы живем. Завтра выборы. Они бы сразу глаза закрыли снова. Открыли и закрыли. Ну, при выборах Каймай, а те еще не лучше были. Вот, поэтому это дно, оно как бы относительно, я полагаю, значит, я даже не знаю, знает ли Всевышний заранее знал, до чего мы сможем дойти, но, по крайней мере, какое-то ниже чего-то точно не сможем переступить уже, но там одно есть. Дойдем ли до этого дна, нет, понятия не имею, вот я не знаю этого. Некоторые говорят, что да, вот уже дошли до дна, у меня нет такого знания. На основании знания понимаешь, что дно какое-то очерчено, и дальше уже не будет, как в Мицраим, 49 и все. Отсюда я знаю, моя фантазия и желание сердца. Читал Хумаш, сказано, вот 49 уровней прошли, конец, выходите. Опустились мы или нет, а кто его знает? Достаточно уже, достаточно. Не дай Бог дальше опускаться вообще. Ну ладно, еще вопросы.
Вы сказали, что к имени Авраама была присоединена буква Гей, от имени Всевышнего вторая. Вы подчеркнули, что это именно вторая. Чем первая от второй отличается?
О, вопрос, чем отличается первая буква Гей от второй имени, буквы Гей в имени, так? Значит, ну, с одной стороны, они похожи. Там это одна буква. Но это две разные области. Я попробую на пальцах рассказать это. Значит, вот есть творение. У него есть корень Всевышний. Это буква Хей, вторая, нижняя. Она корень творения. Дальше за ним идут уже сочетания своего Творца. И там вот эти семь сил. И у этих семи сил, которые равнозначны творению всему, есть свой корень. Так? Это первая буква «Хей» в имени. Первая буква «Хей» – это корень для семи сил, которые творили творение. Это вот первая буква «Хей». А последняя буква «Хей», вторая, она корень же для самого творения. Семь сил творили творение. Это первая буква «Хей», она для них корень. Вторая буква «Хей» – она корень для результата этих семи, то для самого творения. Корень и корень, творение и творение, похоже, и там буква «Хей», но есть разница, одна первая, другая в конце, сила семенная. Вот это на пальцу ответ на это. Еще. Знаете, вот я сейчас все-таки прокомментирую. На самом деле вопрос был из Каббалы. Я абсолютно не сторонник раскрывать все эти имена там, и погружаться в тонкости. Но это вот то, что я сказал на пальцах. Идея, конечно, из Каббалы, основывался на Рамхаль, что он писал, и другие тоже. Вот так можно говорить. Но в каком-то случае учитель Кабале там приводил всю терминологию, это как те люди всматривались, куда не положено. Можно ответить, если человек владеет материалом на пальцах, спрашивающий поймет и будет удовлетворен, ему ответит на его вопрос. Что стоит за этим, стоит глубокие идеи. Их не обязательно высказывать. Я категорически для того, чтобы людей учили кабале. Это нехорошо ни для людей, ни для учителя. Я про это писал в книге, это Соловьев писал про это в книге, и по образу подобию, и от явного к тайному, и, по-видимому, в последнем тоже писал. Да, в последнем тоже писал. Завеса бытия. Потому что это очень важная вещь. Я не просто рассказывал, я приводил комментарии. Микуболем на этот счет. Тем не менее, вот такие вещи, которые сейчас на занятии были, они позволительны, и они хорошо, их надо делать. Помогает человеку оторваться немножко от земли. Дать вот силу какую-то духовности, питание духовного. Но не в очень так, в ограниченном количестве, так, чтобы он понял это. А он владел терминологией там, бина, малкут и прочие слова, которые у людей поясняющие, никакого содержания не стоит. Это лирическое вступление. Ну хорошо, сейчас, значит, мы вокруг стола, и вопросы будут дальше.